«Быть, барин, беде», — сказал ямщик, оборачиваясь ко мне, и указал кнутом на перебегавшего нам дорогу зайца. «Ах, я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное. Ехал я в Эмский окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство, за подделку бабушкиного наследства на сумму не свыше 300 рублей и за покушение на убийство бильярдного маркера. Погода была ужасная, и когда я к ночи подъехал к почтовой станции, то имел вид человека, которого облепили снегом, облили водой и сильно высекли. До того я изяб, продрог и обалдел от всей этой дорожной тряски. На станции меня встретил станционный смотритель, высокий человек, в кальсонах с синими полосками, лысый.
Заспали.
И с усами, которые, казалось, росли у него из ноздрей и мешали ему нюхать. А вот понюхать было, признаться, что. Когда он ввел меня в комнату, предназначенную для моего успокоения, так меня обдало густым запахом какой-то кислятины, сургуча и раздавленного клопа. Я едва не задохнулся. Ой, боже, фух! Фу, ну и вонь же у вас, сеньор.
Пахнет, как обыкновенно,
сказал смотритель и почесался.
Это вам с морозу.
Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут. Я услал смотрителем и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двуспальная кровать, и холоден, как лед. Кроме дивана в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чей-то валенький, чей-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я послал себя на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к вони. Я снял сюртук, брюки, сапоги, бесконечно потягивался, улыбаясь, ежась, запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги. Эти прыжки меня еще больше согрели, теперь осталось только нырнуть в постель и уснуть. Но тут-то со мной случился маленький казус. Мой взгляд нечаянно упал на ширму. И вы представьте мой ужас. Из-за ширмы глядела на меня женская головка. Брови ее двигались, на щеках играли хорошенькие ямочки. Стало быть, она смеялась. Я сконфузился. Головка, заметьте, меня тоже сконфузилась и спряталась. Я тихохонько отправился к своему дивану, лег и укрылся шубой. Позвольте, что же это такое? Стало быть, она видела, как я тут... Ой, нехорошо. Но вот, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой соблазнительней краше затеснились в моем воображении, и вдруг запахло раздавленным клопом. «Это черт знает, что такое!» — услышал я из-за ширмы. «Проклятые клопы! Вероятно, хотят съесть меня! Ах!» Я сейчас же вспомнил свои прекрасные привычки всегда брать в дорогу персидский порошок. На этот раз я не изменил этой привычки. Жестянка с порошком была вытащена в какую-нибудь секунду. Оставалось только хорошенькой соседке предложить средство от энциклопедии. Пожалуйста, знакомство готово. Но как предложить?
Ах, это ужасно! Ах!
Сударыня, сказала она, возможно, более сладким голосом, сударыня, насколько я понял ваше последнее восклицание, вас кусают клопы. У меня есть персидский порошок, если вам угодно, то я готов, так сказать, всегда.
Ах, пожалуйста.
А, в таком случае я сейчас надену только шубу и сейчас же к вам.
Нет, нет, вы, пожалуйста, через ширму подайте, вы сюда не ходите.
Но я сам знаю, что через ширму не башебузук какой-нибудь. А, собственно говоря, если за ширму, а? Что тут особенного? Тем более, я, знаете ли, доктор, это я наврал, а доктора и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь.
А вы правду говорите, что вы доктор?
Честное слово. Так позвольте, я вам принесу.
Ну, если вы доктор, то пожалуйста. Только я не понимаю, зачем вам беспокоиться? Я могу мужа к вам послать. Федя, Федь, Федя, ну просни же тюлень. Доктор так любезен, он предлагает нам персидскую порошку. Ну, пойди, принеси его.
Присутствие Феди за ширмой было для меня ошеломляющей новостью. Меня словно обухом по голове ударило. Душу мою наполнило чувство, которое, вероятно, испытывает оружейный курок, когда делает осечку. Совестно, досадно и жалко. Таким мерзавцем показался мне этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что едва не закричал караул.
А Федя изображал себя высокого седого чиновника лет под 60. Мерси, сказал он, принимая от меня персидский порошок и уходя за ширму. Вас также застала пурга?
Да. Да, меня тоже, знаете ли, застало.
Проворчал я, ложась на диван, и остервенел, натягивая на себя шубу.
Так, Зиночка, по твоему носику клопик бежит, позволь мне снять его.
Можешь, засмеял Зиночка, не поймал. Статский советник все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь.
Зиночка, при постороннем человеке. Вечно ты, ей-богу.
Вот свиньи спать не дают, — проворчал я, сердясь, сам не зная чего. Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать, чтобы уснуть. А прошло полчаса, час, я не спал. В конце концов, соседи мои заворочили, стали шепотом брониться.
Удивительно, даже персидский порошок еще не берет. Как много этих клопов. Доктор, Зиночка просит меня спросить вас, а чего это клопы так мерзко пахнут?
Мы разговорились, поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой так же мало смыслю, как в астрономии, поговорили об Эдисоне.
Ты, Зиночка, не стесняйся, ведь он доктор, услышал я шепот после разговора об Эдисоне. Не церемонься и спроси, бояться нечего. Шервецов не помог, а это, может быть, ей и поможет. Спроси сам, прошептала Зиночка. Доктор, а чего это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, знаете ли, вот теснит. Точно, знаете, запеклось что-то.
Это, понимаете, длинный разговор, сразу так нельзя сказать.
Ну, так что же, что длинный? Время есть, она не спим. Посмотрите ее, голубчик. Надо вам заметить, что лечит ее Шервецов. Знаете, человек-то он хороший, но кто его знает? Я не верю ему, не верю. Вижу, вам не хочется, но будьте так добры. Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю, прикажу самоварчик поставить.
Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженной множеством подушечек, и поддерживала свой кружевной воротничок. «Покажите язык».
Зиночка показала язык и засмеялась.
Язык был обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс.
Промычал я так. Так, и не нашел пульса.
Не помню, какие еще вопросы прилагал. Помню только, что под конец моей диагностики я был таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов. Наконец мы сидели в компании Зиночки и Фили за самоваром. Надо было сочинить рецепт, и я его сочинил по всем правилам врачебной науки. РП. Сиктранзит 001. Глория Мунди 002. Аква-дистилляты 002. Через 2 часа по столовой ложке госпоже... Как вы говорите? Съеловой? Ах, госпоже Съеловой, доктор Зайцев. На следующий день Когда я совсем готовый к отъезду, с чемоданом в руке прощался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и, подавая 10-рублевку, убеждал: «Нет, нет, нет, вы обязаны взять. Я привык платить за всякий честный труд. Нет, нет, я прошу, прошу принять». Ну что ж, пришлось взять 10-рублевку. Так в общих чертах провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые испытывал, когда передо мной отворилась дверь, и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел, сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз. Я прочел себя отходную, когда взглянул на серьезные, торжественно важные физиономии присяжных. Но я не могу описать, а вы представить себе моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте... Кого вы думали? Федю. Он сидел и что-то писал. Глядя на него, я вспомнил Клопов, Зиночку, свою диагностику, уж не мороз, а целый ледовитый океан пробежал по моей спине. Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала меня не узнал, но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла, рука задрожала, он медленно поднялся и перил в меня свой оловянный взгляд. Я тоже поднялся, сам не зная для чего, и впился в него глазами. «Подсудимый, назовите суду ваше имя и прочее», — начал председатель. Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу. «Но быть бане», — подумал я. По всем признакам прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал. Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва. Сейчас будет речь прокурора. Что-то будет...